новостей Ярославской области сегодня обращает внимание следующее. Губернатор Сергей Вахруков сообщил, что все работники бюджетной сферы могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 сентября этого года. Бюджетников в области насчитывается более 120 тысяч человек. И вот, например, преподавателям зарплату повысят на 20%. Чем живет Ярославская область и за счет каких ресурсов возможно такое увеличение бюджетных расходов? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат областной думы Александр Цветков. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, чем ситуация в экономике и социальной сфере в Ярославской области отличается от аналогичных ситуаций в других регионах России?
Если брать центральный федеральный округ, то Ярославская область в нем проделывает путь от региона более развитого относительно большинства других к региону, в котором положение дел ухудшается. В 90-е годы были даже отдельные года, когда область была донором, ну это формально, значит, они получали дотации на выравнивание. А в 90-е годы в ее бюджет потоком шли деньги от предприятий «Славнефти», которые базировались и юридически платили налоги по области, от тогда еще отдельного подразделения «Балтики» «Ярпива», и бюджет области пополнялся лучше. Среднедушевые доходы населения были относительно своих соседей прилично выше. Но в 2000-е годы с централизацией, с переходом всех этих предприятий, и не только этих, в руки других собственников. Это была тотальная совершенно ситуация по всей области. И «Рыбинские моторы» потеряли руководителя, который был как бы нацелен на саму область. И все ярославские почти крупные предприятия. Область начала снижать свой и промышленный, и экономический потенциал. Не в том, что как бы он уменьшался, а в том, что темпы роста были существенно ниже средних по стране и ниже, чем у соседей. В результате область перестала быть лидером второго уровня в Центральном федеральном округе. А потом случился кризис, и в 2009 году экономика области получила очень серьезный удар. Спад промышленного производства в 2009 году был очень сильным, на 19%, в среднем по России на 11%. А в 2010 году промышленность так его не преодолела, и сейчас минус 13%. Это самый тяжелый показатель по Центральному федеральному округу. Если посмотреть на такой инвестиционный критерий, как ввод жилья, здесь тоже не здорово. Объемы ввода существенно ниже среднероссийских, а спад кризисный не преодолен, он продолжается, и ввод жилья сократился почти на четверть. Повышенная безработица. В кризисный период неполная занятость достигала огромной цифры. 9-10% всех работающих существовали в режиме неполной занятости, административных отпусков и всего прочего. И до сих пор таких людей почти 4%. То есть кризис стукнул по промышленной экономике Ярославской области сильно, по разным причинам. Одна из них – собственники плохо инвестировали в модернизацию. Вторая – собственники выводили прибыль из территории. И третье, власти области потеряли динамичность в привлечении инвестиций.
Александр Иванович, год назад Ярославль отметил свое тысячелетие. Но вот после празднования многие стали интересоваться, куда ушли немалые деньги, которые были выданы из государственного бюджета страны на это событие. Вам, как депутату, что-нибудь известно об этом сюжете и о том, каким образом инвестировалось и расходовалось финансирование праздника?
Ну, вы знаете, вот факт этот действительно совершенно поразительный. После того, как вот широко тогда с помпой, с участием главы государства Медведева отметили тысячелетие вот нашего древнего города, прошло больше 8 месяцев, точно если говорить, а региональные городские власти до сих пор не могут подвести его итоги, отчитаться перед Думой, перед жителями области о том, как были потрачены почти 26 миллиардов только федеральных рублей и многие сотни миллионов областного и городского бюджетов. Наше предложение вынести этот важный вопрос на сессию регионального парламента и там при участии всего депутатского корпуса дать принципиальную оценку творениям организаторов юбилейной работы, депутаты «Единой России» дружно зарубили на корню. После этого, ну, мне вот ничего уже не оставалось делать, как только написать письмо президенту страны Дмитрию Медведеву, который, кстати говоря, являлся руководителем Всероссийского оргкомитета по подготовке к Ярославскому юбилею. Я ему предложил самому окинуть президентским взором то, что натворили на юбилейной Ниве чиновники разных рангов, организаторы конкурсов и осчастливленные ими подрядчики. Ну и привлечь, естественно, виновных к серьезной ответственности, вплоть до уголовной. Рассказал, в частности, о том, как в Ярославле реализуется проект строительства концертно-зрелищного центра, который известен в городе как «Подарок Путина». В бытность своим президентом страны он решил сделать свой президентский, в кавычках, так сказать, подарок. Дать 1,5 миллиарда бюджетных рублей на строительство вот этого центра. Нам казалось, что уж раз такая инициатива шла от самого Путина, то ярославская власть и строители с проектировщиками, ну, в лепешку расшибутся, а все сделают для того, чтобы к его сооружению комар носа не подточил, как говорится, чтобы тут никакими скандалами даже и не пахло. Но, однако, жизнь вот развеяла подобные ожидания и показала, что наши вообще никого не боятся, даже и самого Грозного Владимира Владимировича. Столько наворотили, что трудно и поверить. Но смотрите сами. Из отчета областной контрольно-счетной палаты видно, что нарушение условий контракта начались еще на этапе проектирования, которое стоило казне 100 миллионов рублей. Работы по первому этапу контракта были выполнены на 120 дней позже установленного срока, по второму на 234 дня, по третьему не выполнялись вообще. И департаменту строительства области пришлось разорвать контракт с московской фирмой «Моссиб». Ничего взыскать с нее не удалось, поскольку оскандалившуюся контору быстро обанкротили. Срывы обязательств продолжались и в ходе самого строительства. Контракт на сооружение концертно-зрелищного центра на 1,343 миллиона был заключен с неким питерским ООО «Макстрой». Согласно ему, ввести этот объект в эксплуатацию должны были еще 30 июня прошлого года. Но к этой дате его готовность составляла меньше 50%. Контролеры пишут, что генподрядчик «Макстрой» проявил, цитата дальше, «полную несостоятельность». И вот пару месяцев назад чиновники обратились в арбитраж с иском о расторжении и этого государственного контракта на строительство центра. Ну вот и спрашивается, как же умудрились отдать подряд компании, которые сегодня в официальном документе даются столь убийственные оценки. Сейчас у нас занялись подготовкой к 1150-летию Ростова Великого, другого древнего ярославского города. Ну вот этот юбилей будет отмечаться через год с небольшим. Боюсь, что местные власти наступят на те же грабли, на которые наступили и в Ярославле.
Александр Иванович, спасибо. Наталья Васильевна, за этой фактурой, которую сейчас Александр Иванович привел, у меня возник вопрос. Какая управленческая составляющая существует вот в этом спаде, о котором вы говорили, спаде в экономике? Потому что вот этот спад по графику совпадает с началом губернаторства Сергея Вахрукова, который в 2007 году сменил бывшего губернатора Лисицына.
Я бы развела две эти вещи. Авральное освоение средств под лозунгами юбилеев и их распил – это традиционная болезнь всей России, и ей болеют независимо от того, кто наверху. Просто система так устроена, что без распилов она не существует. Это общая беда. В отношении перемены политики есть некоторые изменения. Ну, во-первых, губернатору придется адаптироваться к другим условиям, постюбилейным. Потому что, когда он пришел, на область действительно обрушился... Он начался еще раньше, в позднем Лисицыне, но обрушился по полной программе дождь федеральных денег. В 2009 году федеральные трансферты в область выросли в 2,5 раза. Это чемпионский результат. Но уже в 2010 году они сократились на треть. И не думаю, что по поводу юбилея Ростова Великого можно будет разгуляться. С деньгами ситуация существенно ухудшилась. А теперь, собственно, к управлению. В принципе, по моему мнению, экономические власти, те, кто работает с реальной экономикой в области, достаточно внятно понимают, что они сильно отстали. Они проиграли довольно много возможностей привлечь иностранцев, которые выбирали Калугу, Нижний Новгород, но крайне редко Ярославль. Сейчас в области пытаются создать несколько промышленных площадок, индустриальных парков для того, чтобы эти инвестиции привлечь. У меня есть вопросы к этой политике, потому что, например, строить что-то в Гаврилов Яме опять с претензией на текстильное производство, на легкую промышленность, когда она в России отчаянно помирает, это не самое лучшее решение. Но вот то, что делается в самом Ярославле, в промышленном парке Новоселке, это больше внушает надежды, что инвестор придет. Ведь Ярославская область – это пояс регионов вокруг Москвы. Здесь большая концентрация занятых в промышленности, то есть есть рабочая сила. При этом рабочая сила относительно недорогая. И вот этот инвестиционный рост, который распространяется на прилегающие территории к московской агломерации, он затрагивает, правда, медленно, но затрагивает и Ярославскую область. Этим процессом надо управлять. Вот потому что я читала, смотрела как бы документы, власти понимают, что надо вкладываться в инфраструктуру, надо работать с монополистами, чтобы они не забирали цены, потому что стоимости подключения даже торговых центров в Ярославле к электросетям были чудовищные. И вот если в этом направлении работа будет идти, и желательно, чтобы федеральный центр при этом давал меньше денег, потому что крутиться надо самим, то тогда, я надеюсь, просто объективно экономический рост продолжится. Но очень много будет зависеть от властей, пока я вижу только наработки, с реализацией сложнее.
Александр Иванович, у меня к вам вопрос как к депутату областной думы, который отработал практически все созывы. Как складываются сегодня отношения исполнительной и законодательной власти в Ярославской области? И какова динамика этих отношений? Как они изменились с приходом нового губернатора?
Начала свою работу нынешняя дума, естественно, с распределения руководящих постов. И наши единороссы из 22 должностей забрали себе 19. В их числе посты спикера, всех трех его заместителей, всех без исключения председателей постоянных депутатских комиссий. Такого даже их старший товарищ по партии из Госдумы России Грызлов себе не позволил. Сравнение сегодняшней нашей думы с советом 20-летней давности будет явно не в пользу нынешнего парламента. Тогдашнее прокоммунистическое большинство с мнением оппозиции считалось куда больше, чем сейчас это делает партия власти. Но нас не удовлетворяет и реакция губернатора Сергея Вахрукова на нашу критику действий чиновников. Создается впечатление, что в области царит полнейшая безнаказанность и безответственность. Вот вам красноречивый пример с провалом областной целевой программы совершенствования онкологической службы. На ее реализацию было выделено в 4 с лишним раза меньше денег, чем планировалось при принятии программы.
С доктором географических наук Натальей Зубаревичей, депутатом областной думы Александром Цветковым беседовал Игорь Яковенко.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.